Продукты.
Исполнились мои желания, Творец. Тебя мне не спаслал, тебя моя Мадонна. Чистейшей прелести, чистейший образец. Приветствовал стихами Пушкин свою избранницу. Господь, ей было 16 лет всего.
Гончарова, чистейшей прелести, чистейший образец.
Чистейшей прелести, чистейший образец. Удивительное дело. Ох.
И удивительно, что сразу же на месте мы имеем отсылку к творению, к творчеству. Ну, в смысле, это вот движуха про феминитивы. Удивительно тем, что это вообще такая скользкая тема. Как тебе феминитивы?
Ох. Это, ну, я бы не назвал ее скользкой, я бы назвал ее для себя опасной. Вот так вот, такое ощущение. Хочется как-то эту тему... Короче, я считаю, что феминитивы уже есть. И придумывание новых феминитивов — это не есть хорошо. Но есть огромное количество любимых и дорогих мне людей, которые со мной не согласны. Вот. И каждый раз, когда об этом заходит речь, я опасаюсь... Ну, это же какая-то такая история, мне кажется, западная. В том смысле, что, ну, есть некая история про структуру языка и как он устроен. Вот.
В смысле, что мы не можем наполнять язык тем, чем хотим наполнять? Или что языку нельзя диктовать новые законы, по которым он должен развиваться?
Ну, сейчас, да, какая-то слишком длинная пауза, пока я подбираю слова. Ну... Мне кажется, что проблема феминитивов в русском языке несколько, мягко говоря, надумана, грубо говоря, не существует. В русском языке большая часть тех же профессий феминитивно уже лет 100, а то и больше. Вот. И, ну, вот, собственно, и кажется, что есть гораздо больше, более насущных проблем.
Языковых которые... именно? Или как?
Ну, хотя бы связанных с, там, не знаю, с тем, откуда тема феминитивов растет. Она же не просто так в вакууме. Давайте теперь говорить, не знаю, чистым языком, или давайте теперь говорить с феминитивами, или давайте теперь говорить
в чем
так
она?
Или иначе. В чем она?
Ну, очевидно, если, ну, типа, есть только обсуждение, значит, есть какая-то проблема просто.
Ну, да. И, господи, как я... Как мне надо сильно подбирать слова к этому. Смотри, есть проблема, которая действительно существует. Есть проблема, которая, кажется, существует в головах у тех людей, которые против феминитивов. Mm-hmm. И есть ли проблема, которая, кажется, есть в головах у людей, которые за феминитивы. Вот. И мне кажется, последние две проблемы вообще не отвечают на ту изначальную проблему, которая существует. Мы про какую проблему сейчас будем говорить? Про проблему тех, которые есть в голове у тех,
Нет, я бы не стал придумывать проблему в голове у кого-то. Угу. Ну, в смысле, есть же какая-то необходимость. Вот, и из этой необходимости, наверное, и рождается какое-то вот это вот обсуждение. Ну, то есть, типа, какая проблема инициирует это обсуждение, в принципе?
Ну, смотри, вот если ты возьмешь отдельно взятого меня, то я бы сказал, что для меня этой проблемы не существует, в принципе. Да? Алло?
Я просто думаю о том, что, ну, типа, такое активное, яркое обсуждение всегда, ну, в смысле, касается чего-то, что, ну, типа, действительно, реально существует просто и все.
Угу. Так, вообще, конечно, да, если это важно, то в таком случае я бы сказал так. Есть огромное количество, правда, ряда слов, которые mm-hmm. прекрасны. Вот. Проблема, которая есть, это проблема, насколько я понимаю, равноправие мужчин и женщин.
Угу.
Кажется, что это равноправие должно быть отражено в языке. И если это так, если оно, в принципе, должно, если его не существует, если феминитивы являются интеллектуальными, то в таком случае... Какая же сложная тема, так сказать. Ну так вот, был некий опрос в Телеграме на тему того, является ли писатель словом общего рода. Чувак заморочился и сделал такое АБ-тестирование. Задал вопрос, назовите, пожалуйста, кого вы видите, кого... А, нет, там была ссылка на Google форму, причем, кажется, она для разных пользователей генерировалась по-разному. На одной странице всех встречал вопрос «Назовите 10 самых известных писателей, которые придут вам на ум прямо сейчас». Во втором случае это был вопрос про, наверное, писательниц. Вот. А третий — и писатели, и писательниц. Вот. И складывалась история, ну, кого сколько... кого сколько назовет какое количество людей.
Uh-huh.
Вот, и выяснилось, что, ну, очевидно, когда тебя спрашивают, назови писателя, даже тебе говорят, назови 10 писателей, ты называешь 10, скорее всего, 10 писателей, вот, мужского рода, uh-huh. и про писательниц вспоминаешь в последнюю очередь.
Uh-huh.
Я не очень... за себя отвечу, что я на этот вопрос ответил ровно пополам. У меня было 5 женщин, 5 мужчин, хотя не очень понимал, имеет ли отношение вообще. Не догадывался о целях опроса. Mm-hmm. Вот. Но вот по итогам выяснилось, что основная масса действительно воспринимает слова, которые есть общего рода. Они и если они мужского рода, то, скорее всего, они кодируют человека мужского пола.
Mm-hmm.
Вот, и в этом смысле проблема, конечно, существует.
Ну вот, я примерно из этой же плоскости исхожу. Вот, и просто я, ну, я много думал про слово «автор».
Так, так.
Вот, и слово «автор» — это слово... Ну, то есть я с многими, наверное, вещами готов соглашаться как с феминитивами. Вот. А со словом «автор» какая-то сложная история для меня, потому что как ни поворачивать слово «автор», феминитив получается, ну, таким ускользающим, в смысле, ну, типа, балансирующим для меня лично, на моей личной грани того, как это звучит. Вот, и я долго думал об этом, потому что в среднем-то я вообще, как бы, скорее за феминитивы, мне кажется, что это прикольно, ну, когда появляется в языке что-то, mm-hmm. вот такое. И, ну, в смысле, понятное дело, я против того, чтобы, как это, в людей это пихать насильно, вот, но там в употреблении, конечно же, да. Вот, и я долго думал, почему слово «автор» вызывает во мне такие, собственно, ощущения, и я понял, что как ни поворачивай, слово «автор» этимологически восходит все-таки к Богу, ну, там, в общем, представить Бога в какой-то западной традиции скорее женским персонажем, да, реально сложно. Вот. Потому что он творец, как бы.
В моем детстве было много, огромное количество разных журналов. Угу. Разной степени направленности. И в частности, у меня в доме были три черных журнала формата А4, на которых большими буквами было написано «Религия и жизнь».
О.
Нет, «Наука и религия». «Наука и религия», mm-hmm. Господи, конечно же. Вот. Я сначала проштудировал «Науку и жизнь», а потом только обнаружил у себя дома вот эти три черных журнальчика. Mm-hmm. Там было огромное количество ереси. Прям... Ну, то есть, это была история... С одной стороны, вроде как про религию, но с другой стороны, там целые развороты уходили на рассказ о Павле Глобе, всяческих кашпировских, ну и время было такое, в конце концов, да? Mm-hmm. Экстрасенсах и разных таких вещах. Mm-hmm. Вот. И в частности, там был рассказ про альбегойскую ересь.
Mm-hmm.
Я его достаточно хорошо запомнил. Вот история про альбегойцев, которые прям в какое-то средневековье отхватили себе прямо огромный большой город, вот, пока его не осадили какие-то французские войска и не смели их всех, не вычистили с помощью Ватикана все с лица земли. Вот, в частности, у них, я помню, ну, разумеется, в пересказе журнала «Наука и религия», у них было прям четкое описание, что творец имеет именно в христианском смысле творец, mm-hmm. Как бог. Вот, у него есть, так как он сотворил человека по образу и подобию своему, у него есть атрибуты как мужские, так и женские. Вот, речь шла там о щеках бога, о груди бога. И вот, в общем, был, по крайней мере, в христианстве такой, я думаю, не один из таких кирпичиков, вот, в которых понятие Бога было двуполым, как минимум.
Угу. Я просто вспомнил в ответ на журналы практически. В детстве у меня откуда-то была книжка, которая называлась «Великие моралисты». Вот. На глянцевой какой-то сине-черной суперобложке этой книги красовалось некоторое количество портретов. Вот. И они были подписаны, что самое казалось мне казалось самым смешным в этом решении. И до сих пор кажется, я не могу объяснить, почему это вызывает у меня смех, но это было так. Там был Конфуций, там был Будда, там был Христос, там был Мухаммед, и там был Лев Толстой. Вот.
Так. Все мужчины.
Все мужчины, естественно, да. Ну, типа. Я смотрел на это. И там наверняка какие-то еще были персонажи. Я просто не помню. Можно, наверное, будет как-нибудь освежить в памяти и посмотреть, кого я мог пропустить. Но. А, ну, скорее всего, там были какие-нибудь греки еще, да. Как куда мы в мораль без греков? Какой-нибудь там Платон, наверное, был или Сократ. Вот. Я по детской неопытности несколько раз пытался эту книгу читать. Мне было немного, наверное, лет 6-7. Вот. И каждый раз мне очень не нравилось. И почему-то, наверное, с этой точки у меня отложилось, во-первых, что, ну, типа, есть какие-то признанные мужи, вот, что очень симптоматично. Вот. А во-вторых, что слово «моралист» — это какая-то ругательная форма. Ну, то есть, типа, в среднем ко всем чувакам, которые там были изображены на обложке, я относился хорошо. Ну, у меня не было, знаешь, такого. Ну, кроме Льва Толстого, наверное. Но там какая-то загадка большая таится, почему Лев Толстой не попадает в меня, или я в него. Ну да. Но слово «моралист» оказалось мне просто ужасающим каким-то страшным ругательством. Я думал о том, что прожить жизнь... Ну, это я думал уже позже, не в 6 лет, как бы. Но я думал о том, что прожить жизнь и оказаться на обложке книги с заглавием «Великие моралисты» — это какая-то... Ну, в общем, я бы не хотел, наверное.
А ты читал Толстого о народном образовании?
Да, по-моему, да.
История, наверное, я 2 недели назад только вот для себя открыл и зачитался одно время. Но не суть, это, наверное, не очень имеет отношения к нынешнему разговору. Я нашел информацию про тот самый опрос в телеге. В общем, там любопытно что? Там любопытно, что действительно было 3 вопроса разных. Назовите писателей, назовите 10 писателей, назовите 10 писателей или писательниц. И 3-й вопрос состоял как звучал как 10 писательниц или писателей. Вот. И во всех случаях там по 150 примерно человек во всех 3 случаях отвечали. Вот. Во всех 3 случаях 1/4 называла женские имена. Но при этом оказалось, что возрастных тенденций никаких не было, а вот гендерные были. В 1-м опросе, где назовите только писательниц, в общем, для мужчин всегда количество называемых женщин сильно меньше, чем количество мужчин. Женщины, в общем, всегда, вне зависимости от формулировки, из этих 150 человек, все женщины, которые отвечали, 30% называли женские имена. Мужчины же, в общем, туда-сюда... В зависимости от формулировки, чем меньше было упоминаний о женщинах, тем, соответственно, меньше мужчины и женщин и называли. Такая вот история.
Я, к стыду, наверное, не назову 10 великих писательниц, писателей женщин. Ну, то есть я сейчас задумываюсь. Ну, типа, великих не в смысле, там, проходимых в школьной программе, там-то понятно, что как раз выборка неадекватна со стороны, типа, diversity. Вот. Я не знаю, насколько термин diversity корректен тут, к слову, ладно. Вот. Реально, 10 не назову. Ну, то есть таких, которых я бы легко мог для себя обозначить как великих. Ну, это проблема того, наверное, что я очень мало читал. Вот, но в основном ощущается так. Ты назовешь 10 леди?
Я назову 10 леди, но я не назову... у меня сложности с пониманием «великий» в отношении писателей вообще целиком. Я вне зависимости от пола. Вот. То есть есть какие-то общепризнанные, наверное, да, истории, что вот этот человек был великим писателем, этот человек был великой писательницей. Но при этом и мнение может не совпадать, мое с мнением редакции, как минимум. Вот, поэтому вот Для меня лично есть пара имен, которые я считаю великими, но лишь, наверное, потому, что они попадают лично в меня и рождают во мне какие-то мысли, понимания, чувства, которых не рождает никто другой.
Mm-hmm.
Вот, наверное, поэтому я назову их великим. Со своей точки зрения отдельно взятой человеческой единицы, а вовсе не с точки зрения всего человечества. Вот, поэтому... знаменитых, известных женщин, ну да, я назову, конечно.
Нет, ну тут еще понятная проблема в том, что это исторически так, в общем, про белые привилегии цисгендерные, мужские, понятно, mm-hmm. что это, я не считаю это выдуманной или надуманной историей. Но, правда, там равенство в образовательных возможностях, например, не было точно. Равенство там в каких-то культурных вот этих деяниях также, и поэтому технически их, правда, меньше. Ну, скорее всего. Ну, по крайней мере, известных.
Угу. Да, писательница не так давно, в принципе, могут быть писательницы. Если отсечь в Сапфо, как психологию упрекать в малом количестве открытий, хотя она молода как наука.
О, да. Но с другой стороны, тут вопрос в том, что наука вообще, в принципе. Хотя это, забавно как-то, интересная точка, потому что наука очень любит в своем сознании, когда ей удобно, говорить о том, что вот у нас было, мол, много-много лет, и достижение человечества — это достижение науки. Вот, тогда как, когда ее начинают задавать какие-то другие вопросы, менее удобные, неожиданно наука сразу же схлопывается и говорит про то, что «не-не-не, ребят, мы только с нового времени». Как бы. То, что было до, это там сциенция, эпистема, но нет, не наука. Но при этом, если мы говорим про какие-то такие вещи, то наука очень... люди науки, наука сама по себе не говорит, к сожалению. Вот. Люди науки очень любят приписывать своей науке какие-то вещи, которые были абсолютно донаучны, не интегрированы в научный метод, не созданы как часть науки. Вот. И в этом смысле, конечно, все науки молодые. Есть совсем молодые, наверное, да, но если говорить про научность со стороны занудства и снобства, то науки-то молодые все. Вот, это на самом деле я думаю о том, что насколько характерно присвоение психологии каких-то конструктов философских, которые, с натяжкой можно называть научными,
угу.
В этом классическом каком-то смысле. Вот. Но при этом, да, психологии так достается, мне кажется, как науке сильно. И в этом смысле, если философия немножко научилась отвечать на странные вопросы о себе, странно, если бы не научилась, то вот с психологией, наверное, все еще не так просто. Вообще, это интересная точка, про продукт науки, да, про то, что мы неизбежно низводим в каком-то повседневном представлении все вот эти вот замечательные популяризаторы науки, все эти люди, которые там присуждают почетного академика в РАЛ и так далее, вот. Очень постпозитивистская история, очень в каком-то смысле односторонняя, вот. И удивительно, насколько... мне почему-то кажется, чудится, видится, мерещится, что это такая защита. Потому что, пошатать там позитивистские, постпозитивистские настрои может быть не очень просто, исходя из какого-то обыденного. Вот. И им можно прикрывать много тылов. много вещей объяснять, и, соответственно, каким-то образом, может быть, все-таки там сообщать самому себе важность того продукта, который ты делаешь. Вот. И в этом смысле психология больнее втройне, потому что все эти там начало прошлого века установки современной психологии в каком-то широком смысле ну, погранично могут дружить. Где-то легко, а где-то, ну, прямо с натяжечкой, с какой-то, с каким-то скрипом, с натягиванием сов на глобус. Слушай, если бы ты был наукой, как человеком, человек-наука, как ты знаешь, как суперсилу выбирать, да? Кто-то из наук. Вот есть фейсбучный тест, и он спрашивает, типа, кто ты из наук? Я уверен, я сейчас подумал, я представил себе этот тест, и я понял, что я легко бы загодя прошел его на два результата предсказуемо. Я знаю, как отвечать на вопросы, чтобы как минимум в два результата попасть. Может быть, даже в три.
Ух. Я не знаю, кем бы я был, я знаю, кем бы я хотел быть. Наверное, я был бы логикой.
Оу.
Это... наукой о правильном мышлении, да, так называемом. Вот. Я тут вспомнил, как в свое время я общался достаточно плотно с несколькими людьми и преподавателями с кафедры высшей нервной деятельности на биофаке. Uh-huh. И они все крайне, конечно, едко, саркастично и язвительно отзывались о людях-психологах. Uh-huh. Уж тем паче психоаналитиках. Вот,
психоанализу что... вообще достается в этом смысле, да.
В этом смысле, да. Вот, они говорили, что делать какие-то выводы о структуре, не понимая, как эта структура устроена, вот, и об о результатах деятельности этой структуры, это, в принципе, антинаучно и неправильно. И давайте-ка расскажите нам, да, что у вас где там в мозгу рождается. В мусульманских странах, в конце концов, да, в исламском мире, ну, в этой самой, во всей Океании, вот, как там, работает ли там психоанализ, вот.
Ну, очень, очень скользкий, тонкий лед у меня под ногами сейчас, и я слышу, как он хрустит.
Да вы, батенька, и... майор?
Упаси, упаси Боже. Я думаю о том, что, ну, то, как я понимаю психоанализ, да, мне кажется, что в основе психоанализа лежит одна достаточно простая мысль. Мысль, заключающаяся в том, что, ну, как бы, содержание нашей психики вербализируемо. Его можно сообщать и проговаривать наружу, и тем самым эту психику каким-то образом гомогенизировать. Если представить ее на абстрактном уровне как некоторую сумму переживаний, систему переживаний, да, которые в нас есть, то мы этим чудным психоанализом можем попытаться это содержание неосмысленное, непроговоренное проговорить и осмыслить, тем самым освободив себя. И тут понятно, что дальше начинаются какие-то все тревожные, неприятные какие-то моменты про там, то, что называют там сознательным, подсознательным, бессознательным, что, ну, наверное, действительно с наукой мало имеет общего. Хотя не знаю, как это сейчас работает. Но в этом смысле, мне кажется, что психоанализ всегда был ближе к философии, несмотря на то, что они, ну, типа, психоанализ при этом, ну, там, постоянно пытался говорить о собственной научности зачем-то.
Угу.
Вот, но вообще это какая-то, да, как будто наука, ну, в смысле, мы воспринимаем науку как источник правды жизни. Вот, мы обращаемся к чему-то как к научному для того, чтобы... Ну, то есть отсылка к научности происходит тогда, когда мы говорим о том, что ну вот это точно так. Вот, научно доказано. Вот ученые доказали, что небо голубое. И ты такой, ну, у меня нет оснований спорить с учеными-мужами, которые это доказали. Но при этом интересно, что как бы вот в парадигме момента создания науки, да, вот про, если про новое mm-hmm. время говорить, да, mm-hmm. основной пафос науки, он же был в чем? В том, чтобы собрать картину мира непротиворечивую. Вот. И картина этого мира должна быть, как это проблема карты и территории. То есть это картина мира в масштабе один к одному.
Да, конечно.
Вот. И это очень интересно, потому что тогда получается, ну, то есть, исходя из этого, мы как будто бы сводим это к постулированию очевидностей. Ну, то есть, и на самом деле в каком-то глубоком смысле это так, но интересно, как мы относимся в повседневной жизни к научному знанию вообще. Ну, то есть, вот, есть у нас какое-то научное знание, которое мы откуда-то получили, из образования ли, из там, СМИ, откуда-то еще. И, ну, как бы, что для нас действительно меняет в сообщении отсылка к тому, что это знание научно? Хм. Ну, то есть, можно бесконечно, ну, то есть, как бы, наука бесконечно ходит с скальпелем и линейкой и измеряет измеримое, и режет то, что можно резать, делить то, что делить.
Измеряет измеримое и делает неизмеримое измеримым.
Ну, да, да. Вот, и у этого есть какие-то результаты. И, ну, я не говорю про полезность тут, да, я говорю о том, что мы зачем-то, ну, то есть периодически настаиваем на научности какого-либо знания, которое сами воспроизводим. Зачем?
Я хочу перебросить, наверное, якорек, точнее, мостик в начало нашего разговора с этим. Но перед этим опасным шагом, я бы хотел, конечно, спросить тебя какую-нибудь страницу побольше. Число мы так до 700.
200 до 700?
Ну, 200 так 200, да.
Нет, не 200 тогда. Какие 200? Давай это будет 569.
Давай это будет 569. Угу. Пора, мой милый. Могила на краю дороги вдали белеет перед ним. Туда слабеющие ноги влачит предчувствием томим, дрожат уста, дрожат колени, идет, и вдруг, или это сон, вдруг видит близкие две тени, и близкий шепот слышит он над обесславленной могилой. Не знаю, что это значит. Но пусть будет добрый знак.
Обесславленной могилой.
Истинно так. Ну так вот, ох, как хочется поговорить о постмодернизме как о конце истории, господи. Тем не менее, я вспомнил...
Как-нибудь иронично обыграем.
Угу. Я вспомнил замечательную пьесу Тома Стоппарда «Аркадия»,
угу.
В которой есть главная героиня, девочка. Она ровесница Байрона. И в пьесе, ну, с ней много всего происходит, но параллельно мы понимаем, что она своим пытливым умом она пытается понять уравнение Вселенной. Вот ровно ту самую карту один к одному, вот, только выданную нам уравнением неким божественным, чтобы можно было остановить все мыслимое и немыслимое.
Ну, смотри, тогда это не карта, а принцип предугадывания карты. Тебе не нужна карта в этой ситуации, потому что это...
Да, да, ты прав.
Ну, как бы ты прав. Мы зажимаем пространство до правил этого пространства.
Угу. Вот. И, в общем, грубо говоря, придумывает, насколько я понимаю, дифуры, вот, физическое дифференциальное исчисление. Вот. И вообще большой молодец. И для меня это один из самых вообще сильных женских образов в литературе, который никакого, кажется мне, отношения к... Ох, какому-то... Сейчас перефразирую. Мне кажется, что вокруг истории про феминитивы есть какая-то боль, которую я в силу своей белости и цисгендерности не ощущаю, вот она не дана мне в ощущениях. Очевидным образом, потому что у меня оптика другая, условно говоря.
Mm-hmm.
И в тот момент, когда... есть два способа. Есть человек, которому больно, условно говоря, да, сведем все к аналогии. Есть человек, который этого, в принципе, не понимает и не видит. И их взаимоотношения может быть описано какими угодно проявлениями. Один на другого может кричать, второй другого может не понимать, закрываться от него и убегать. Они могут пытаться друг друга как-то понять и по-человечески друг другу объяснить вообще, что и как происходит. Вот. И кажется, на мне работает формат Тома Стоппарда, когда мне показывают другую оптику, без вот этого надрыва, без какой-то боли, вот, без... ну да, без громкого болезненного крика.
Мне кажется, что это одна из самых сложных и важных, наверное. Мы с тобой говорили как-то про это, задачи литературы, про то, как мы... Ну, в смысле, зачем вообще это? Ну, то есть, типа... Мне кажется, перенос оптики, ну, то есть, типа, воспроизведение этой оптики, это прям суперважная какая-то... Ну, какая-то часть литературы вообще. Ну, то есть... Поэтому мне кажется, что часть каких-то книг может быть неинтересна as is, просто потому что, ну, это какая-то суперочевидная оптика. Ну, то есть, если оптика тебе понятна, и события описанные описываются как-то, ну, типа, тоже предсказуемые, понятные, ты никогда не будешь это читать.
Угу.
Ну, то есть это, ну, как бы никак не попадает в твою проблематику, в твои чувства. И вообще мне, это вообще, мне кажется, про потребление вновь как бы какая-то такая мысль, что мы как-то говорили про то, что вот все сломалось, когда появились книги. Вот. Ну, в смысле, десакрализировалось слово. Вот, а дальше это я все-таки веду, да, к концу времен, да?
Угу, да, я понимаю.
Ужасно. Отвратительно. Вот. И все еще у нас есть какое-то отношение к книге, там, пост 20 века, после 20 века, какое-то такое, ну, уважительное, наверное, все-таки. Ну, то есть я там думаю о том, всегда беря книгу, ну, брал, по крайней мере, и думал об этом там еще сколько-то, много лет назад, немного лет назад, что вот эта книга, если эта книга напечатана, то, ну, там не будет, ну, в смысле, она, ну, как бы, не просто же так. Вот. И у нас очень плохо развит фильтр того, чтобы не читать то, что есть. У нас есть хороший фильтр рекомендательный, мы чаще всего просто не начинаем что-либо читать, да?
Угу.
Мы можем отказаться от книги по каким-то неосознанным причинам, ну, там, типа, ой, там, я начал читать, что-то там забегался, там, ну, и бог с ним. И мы очень редко отказываемся от книги и просто такие, отдавая себе отчет в том, что она еретична, она полна противоречий и глупостей, например, да, мы отказываемся ее читать прямо здесь.
Угу.
Это, ну, наверное, тоже что-то вот про современный дискурс границ. Ну, то есть, типа, если я чувствую, что книга делает мне, например, больно, я могу отказаться? Ну, в смысле, ну, типа, могу-то, понятно.
Ну, понятно, что можешь, да.
Вот. Имею ли я какое-то внутреннее право, не знаю, судить?
Ну, наверное, зависит от каждого я. За себя я бы сказал, что я не стану и не читаю книги, которые делают мне скорее неприятно, чем больно.
Угу.
Вот. И это, если книга делает мне больно, я с огромной долей вероятности буду продолжать ее читать как раз, чтобы раскапывать дальше. Вот. Вообще, кроме... Я вот сейчас наблюдаю зарождение. Может быть, оно уже есть, и зарождение есть только у меня в голове, а на самом деле все уже цветет и пахнет, а может быть, наоборот, я вижу какие-то признаки, которых нет на самом деле. Но то, что вижу я, это зарождение какого-то дискурса на тему вообще, в принципе, отрицания художественной литературы как такового. Mm-hmm.
Да, это правда.
Вот. Много проявлений. Одно из самых таких последних для меня явных было интервью Ильяхова, вот, в котором он говорил, что я вот по жизни читаю огромное количество разной литературы. И среди этого количества литературы нет вообще художественной. Я не понимаю, зачем ее читать.
Uh-huh.
Вот. Это достаточно... неожиданное суждение от автора, человека, который словом влияет на людей, чтобы они что-то покупали и продавали.
Ой, мне кажется, это затянувшийся троллинг. К нему было много претензий по поводу... Ну, в смысле, я ничуть не сомневаюсь в том, что он действительно так живет, потому что там огромное количество людей, которых... Я знаю какое-то огромное количество людей, которые... не умеют в художественную литературу почему-то. Ну, то есть, типа, они пытаются, начинают, им не идет вообще никак. Ну, да, не происходит, не славливается. Вот, а Ильяхова же постоянно упрекали и клевали его этим, кидали в него разными, значит, субстанциями в комментариях очно и везде.
Да, конечно.
Угу. На протяжении последних 10 уже почти лет, ну, там, с 11-го года он говорит про инфостиль, а скоро будет юбилей, вот. Ему говорят, вот, вы так вымораете все богатство русского языка, всю красоту его вы напишете и сократите. Вот. И, ну, как бы там, ну, там реально можно зайти к нему на бложик, почитать комментарии там какой-нибудь давнишней давности. И там, ну, будут эти люди, которые будут писать про то, что вот, это бездушный подход, это убивает красоту языка, и вот это все.
Убивает.
Убивает, да. Но при этом, да, при этом понятно, что это, ну, типа, правда, троллинг последовательный, хороший, многолетний, выдержанный, я бы сказал. Потому что понятно, что там... красоту языка, ну, наверняка любой главный редактор, ну, типа, с неизбежностью чувствует. Ну, то есть, если он оказался там. Вот. И мне кажется абсолютно понятным и неизбежным, что мы очень функционально... Ну, то есть, я бы даже это через образование бы провел про то, что один из там важных трендов последних 20 лет в образовании — это разные грамотности. Ну, то есть, типа, мы выделяем всякие там математические грамотности там и прочее. Но вообще важная история — это читательская грамотность. Ну, то есть, типа, базовая вещь, одна из базовых там фундаментальных метанавыков, да, или каких-то компетенций в каком-то даже, наверное, приближении, это читательская грамотность. Это когда мы можем отнестись к тексту и что-то прочитать текст и как-то что-то про это понять. И это, ну, в общем, такая непростая история. И там внутри есть всякие там другие грамотности внутри читательской. Там есть, например, там функциональная грамотность. Это про то, что умеем ли мы, например, читать инструкцию. А умеем ли мы, например, там прочитать договор, оферту на оказание услуг и выудить из нее то, что, ну, типа, действительно там написано, и, может быть, увидеть то, чего там не написано. И учитывая, что, ну, как бы вот в этом потребленческом ключе постоянный наш контакт с информацией в интернете происходит, ну, то есть mm-hmm. там, конечно, внизу везде написано, что то, что тут написано, это не оферта. Офертой не является. Да? Но большая часть вещей, ну, на которые мы опираемся в интернете, это вещи, которые, ну, типа, действительно что-то нам предлагают, там, продают нам что-то от вещей до установок и, там, не знаю, идеологии, да. Вот. И мне кажется, тренд с Ильяховым очень симптоматичным, потому что он функционализирует грамотность со стороны писателя. Ну, то есть он сокращает издержки по тому, чтобы читатель мог однозначно полезно для себя, в смысле именно полезно не в каком-то там смысле там пользы, которую он извлекает там абстрактно, а в другом абстрактном смысле того, что это находится в его мире. Вот одна из самых, наверное, важных вещей, которые, мне кажется, Ильяхов собственно описывает, это разговор о писать в мире читателя. Вот, если ты пишешь не в мире читателя, то читателю незачем это читать. Вот, и как, ну, то есть это очень хорошо касается всяких функциональных историй, опять-таки, да, и намного меньше применимо, наверное, как раз к другим вещам. Но для того, чтобы встраивать что-то в мир читателя, кажется, правда, неизбежно быть достаточно информативным, информационным как раз, достаточно функциональным и при этом чутким и внимательным к, ну, к тому, кто это будет читать. Не тратить время там, где он тратит, или пытаться отвечать на вопросы, которые, скорее всего, у человека возникли. Ну, потому что, ну, как бы так получается, что мы, как правило, как веб-мастер в интернете любой mm-hmm. понимает, что это такое. Я думаю о том, что, может быть, есть смысл мне взять за практику и в каждом разговоре, который я говорю в жизни, обязательно хотя бы один раз в день вворачивать актуальное слово 20-летней давности. Вот. Вот. Каждый веб-мастер дает себе отчет в том, что... Ну, в смысле, он понимает плюс-минус, откуда берется человек, который к нему пришел на его портал. Вот. И в связи с этим он, наверное, понимает, ну, как бы, зачем это ему. Какими, ну, то есть, какими вопросами он задается, что он хочет. Ну, в смысле, что его заинтересовало. Он может представить себе некоторый маршрут, путь, которым пришел человек к нему на портал, вот, к веб-мастеру. Вот.
Ну, не каждый веб-мастер может сказать, что понимает, откуда берутся пользователи его портала.
Ну, может быть. Ну, то есть, есть какие-то сравнительно случайные, может быть, точки, в которых действительно есть какая-то все время, ну, неочевидная выборка, да. Ну, то есть ты такой смотришь и думаешь, ой, а эти люди вообще тут как оказались? Ну, в общем, я бы сравнивал это с каким-то, наверное, садом, в который люди приходят. Вот, что люди могут приходить. Ну, то есть не так много закрытых сообществ на самом-то деле, каких-то массовых и интересных в интернете, в, ну, на русском языке, например, да. Наверное, я сходу там не больше 5 назову. Вот. Есть какие-то более атомарные истории, это там какие-нибудь там конфочки, не знаю, и прочие очень-очень-очень локальные места. Вот. Mm-hmm. Но даже там, как правило, ну, человек же правда остается там, где его что-то задевает. Там, где что-то... Ну, в смысле, мы же в принципе смотрим только и видим только то, что ну, как-то есть в нашем опыте переживаний. Ну, то есть, если я вижу человека на улице, и он что-то мне говорит, я никогда не замечу, что он был в, не знаю, в кроссовках Фила, если кроссовки Фила никогда не были мне знакомы. И что вообще люди там носят разные кроссовки, и кроссовки бывают разных брендов, и эти бренды и кроссовки могут на что-то влиять или о чем-то говорить. Если мне это не сообщено никак, я никак не означал это для себя до этого, то я просто не увижу их. Их не будет существовать для меня, если они меня почему-то не удивят. И вот с этого удивления, кажется, и начинается все. Вот. И вопрос в том, наверное, что автор книги или вебмастер или кто-то еще в какой-то степени понимают ну, поле означенного своего читателя, своего гостя портала, там, как угодно. Вот. И с этим полем означенного они, в общем-то, и взаимодействуют, кажется. Ну, то есть, или расширяют его напротив. Некоторые идут еще дальше и напрямую начинают у себя на своих порталах... Все, хватит, ладно, я прекратил это. У себя в блогах, на сайтах, в телеграм-каналах и везде давать ответы на вопросы. Угу. Ну, то есть, типа, не идти, ну, в прямом смысле от обратного. Ну, то есть, типа, человек задается каким-то вопросом, и этот вопрос... На этот вопрос человек полноценно отвечает. Это то, как сейчас работает YouTube весь.
Сейчас открою, но у меня... Открыта страница, потому что здесь рядышком, как она называется, иллюстрация, вот, и страница открывается фразой «Оставь же мне мои железы», и я очень удивился, потом понял, что мое биологическое псевдообразование сыграло со мной в очередной раз дурную шутку, конечно же, железы. Железы, уединенные мечты. Так, 291, говоришь ты.
Захлебываясь своим секретом, что называется, да.
Истинно так. Ужасно. Я не понимаю, как Арбенина могла это спеть. Ну, то есть, ой, ну, только не своим, а твоим. Вот.
Господи, прости. Я к чему? Я к тому, что, ну, короче, не знаю, это... Была такая замечательная передача на российском телевидении некоторое количество лет назад. Я не знаю, как с ней сейчас, но когда... Ну, там, лет сколько? 12 назад она была, я помню. Угу. Она называлась «Школа злословия», и там была Авдотья, значит,
Смирнова и Татьяна. Татьяна Никитична, да.
Вот. И они там, ну, всякие разные вещи делали, странные, интересные. И в том числе я сравнительно недавно пересмотрел спустя много лет выпуск с Арбениной.
Угу.
И почувствовал глубину у Авдотьи и Татьяны, потому что в первом просмотре мне казалось, что ну, они страшно несправедливы к ней. Абсолютно, значит... Я вот думаю, это как бы действительно текст такой неизменный и прекрасный? Или это я старею?
Ну, начнем с того, что они часто бывали несправедливы.
Это правда. О, да. Это... Более чем.
Ну, они прям вынесли в начало, в заглавие, конечно. Это все очень злословно. Вот. Но с другой, конечно, язык меняется не только с течением времени для поколений людей, но и с течением времени для одного конкретного человека. Это я знаю наверняка.
Иначе ну, было бы неинтересно перечитывать книжки.
Это правда. Словом, череп сей хранил тяжеловесный мозг барона, барона Дельвига. Барон, конечно, был охотник славный, наездник, чаши друг исправный, гроза вассалов и их жен. Мой друг, таков был век суровый, и предок твой, крепкоголовый, смутился рыцарской душой, когда б тебя перед собой увидел без одежды бранной, с главою миртами венчанной, в очках и с лирой золотой. Мне кажется, это ответ многим. Мне кажется, это ответ и про смену формаций.
О, да.
И про смену языка, и про смену прав и распределения он их.
Ну, в это тоже можно потыкать, и потыкать даже со стороны... со стороны постмодерна, наверное, постмодерности.
Давай в конце про постмодерн, действительно. Мы говорим конец, подразумеваем постмодерн.
Да, это правда. Говорим постмодерн, подразумеваем конец.
Нет.
Извините. Интересно, может быть, ну, то есть, типа, для модерна это нормальная история, когда происходит вот этот диалог с автором, да, и... При новом прочтении мы там меняем свои ощущения как читателя относительно автора и текста. Вот. И я сейчас подумал о том, что вот это как раз интересно, и можно смотреть на Дельвигов как на одного и того же читателя в разное время. Вот. И я думаю о том, что вот я читатель десятилетней давности, с той суммой ощущений, которые были 10 лет назад. И я сейчас... Наверное, они бы не подружились. Наверное, у того 10-летней давности было бы много... много сложных вопросов к... потому что есть сейчас.
Это правда. Это правда. У меня это так же. У меня, правда, есть много сложных вопросов к тому, каким я был тогда. И наоборот, очевидно, тоже. Вот. Интересно, это общее правило или совпадение? Бывает ли так? Бывает ли иначе у кого-нибудь? Из тех, кто вроде перехватывает этот разговор.
Может ли мы... Ну да. Можем ли мы вообще оказаться там через 10, 20, 100 лет? Там, где книги умерли или не умерли? Там, где победили феминитивы или не победили? Там, где ну, вот, все изменилось, и мы изменились с этим? И отсюда посмотреть им в глаза честно и принимающе. Или хотя бы ну, с какой-то нежностью, может быть. Хотя бы с каким-то минимальным сочувствием.
Минимальным сочувствием.